Здравствуйте, с вами программа «Крупным планом». Сегодня мы поговорим о том, какой путь развития нам предпочесть, угодный нашему эгоизму или все же относительно того, что предопределила природа. Судите сами, а в рамках нашей сегодняшней программы мы узнаем, почему на женщину влияет именно лунный календарь, почему, когда женщина была связана с природой, то ее особые дни начинались в строго определенный период, и почему тогда природе было неизвестно слово «бесплодие». В студии гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте. И я ваша ведущая Елена Фридман. Рав Лайтман, мой первый вопрос к вам такой.
Я вообще поражен вашими вопросами. Вы всегда делаете мне сюрпризы. Так.
Но первый вопрос такой мой. А многие сегодня согласны, что проблемы человека связаны с тем, что он находится не в равновесии с природой.
Да.
Но вот относительно самого термина равновесия представления не одинаковые. Потому что вот в своей беседе с Засурским вы сказали, что так как это понимает обычный человек, то есть там быть ближе к природе, жить в экологически чистых местах, правильно питаться, это вовсе не идет речь о равновесии на этом уровне. Каббалист, когда говорит человеку о равновесии с природой, на человеческом уровне, о чем он говорит? Что это за равновесие? Что это за термин сам такой?
Равновесие с природой – это подобие Творцу.
Что это?
Вот
что
так
это
вот и все.
Что это значит?
То есть Творец – это вся природа. Вся окружающая нас природа. Это ее общий закон, разлагающийся на много всяких всевозможных частных законов. Это причинно-следственная связь между всеми явлениями природы. То есть притворениями этого закона в жизнь, в материю, неживую, растительную, животную, человек. Вот это все вместе называется природой. Если мы бы это все знали, если бы мы были с этим гармонично связаны, тогда мы бы действительно находились бы в состоянии высшей гармонии, совершенства, покоя, блага. Проблема в том, что человек, как наивысшая ступень развития природы, он порочен в своей природе частной. Он сам себя загоняет в тупик, потому что противоположен нашей общей природе, которая вся построена на отдаче, связи, взаимосвязи и любви. Человек абсолютно этому противоположен. У него все построено только на получении, на ненависти, на влиянии, на власти, на подминании под себя. И таким образом он вносит в природу огромные возмущения не только на своем уровне, но и на более низкие уровни, естественно, на животную, на растительную, на неживую природу. Причем эти влияния, они космического масштаба. Мы не представляем себе, насколько мы влияем даже просто на открытый космос, на миллиарды световых лет, которые вокруг нас расходятся волны с бесконечной скоростью, не со скоростью света. Мы влияем на всю Вселенную, мы влияем на все, и причем очень-очень отрицательно. Мы воспринимаем мир поэтому в этом темном виде. Знаете, как вот человек встает в плохом настроении, все вокруг него в плохое, вот черный день, что называется. В другой раз наоборот, тот же день, но засветило. Вот мы, таким образом, находясь в противоречии с природой, с ее свойством этим отдачи и любви, мы этим просто уничтожаем весь мир.
Скажите, пожалуйста, вы на одном из своих уроков ЗОР на русском языке вы остановились на том, что прообразами двух сил, мужской и женской, отдачи и получения, да? Это в нашем мире как бы мы видим, что это два светила представлены, Луна и Солнце.
Да.
Почему Луна больше влияет на женщину? Почему женщина подвержена влиянию Луны? Даже беременность устанавливается по лунному календарю.
Это в Зоре и вообще в Каббале расписано очень много. Вся наша духовная суть, она построена на связи между получением и отдачей силой так называемых Зарампин и Малхут, которые олицетворяют в нашем мире Солнце и Луну. А мы на Земле находимся под властью этих двух сил. Между ними. мужская часть природы, а природа вся разделена очень резко на мужскую и женскую часть. Мужская часть природы, она отождествляется с Солнцем, женская с Луной. И это и следствие такого взаимодействия, даже, можно бы сказать, взаимного противостояния двух сил природы. А человек существует для того, чтобы их связать воедино вместе, в себе. Когда мы в нашей истории существовали когда-то на ранних стадиях развития, мы не были настолько эгоистически развиты, и мы не противостояли природе, ее гармонии, были как бы близки к ней, больше находились внутри нее. И поэтому все, что в природе происходило, происходило и в нас, и с нами в той же последовательности, в том же темпе, в тех же совершенно колебаниях. И поэтому, вот в частности, как вы там заметили в ваших вопросах, действительно, женские периоды начинались в новолунии у каждой женщины в мире.
У каждой женщины?
У каждой женщины, абсолютно. А почему этого не должно быть так, если это построено четко в соответствии с фазами Луны? Или беременность, почему она должна не быть в то же время? В противоположность низшим животным человек может производить зачатие в течение круглого года. Но, в принципе, и здесь у нас были разные периоды развития, когда женщины обладали способностью зачатия только в определенные периоды. Но и рождение происходило точно по истечении этого срока, 9-месячного срока.
Не было такого преждевременно?
Нет, этого вообще, это все сегодня, потому что эгоизм наш вносит такие искажения, отдаляет нас от природы. И мы и сами знаем, насколько наше тело сегодня далеко не приспособлено к природе. Мы без этого пластика жить не можем. А от настоящей природы мы, наверное, сегодня просто отравимся от самых естественных продуктов. Так что на сегодня мы уже не можем говорить о том, чтобы действительно прийти снова к какой-то гармонии с природой обычными средствами. Хотя и пытаются люди как-то сохранить свою связь, но это уже невозможно. А когда-то мы действительно могли бы... Мы полностью ощущали природу. Кроме того, вообще мы ощущали заранее погоду, изменения всевозможные климатические, дыхание природы, то, что чувствуют люди, которые находятся внутри природы. Они и себя чувствуют по-другому, что с ними произойдет. То есть природа, она сквозная, она намного более глубокая, емкая, чем то, что мы сейчас привыкли на плоскости, на какой-то просто видеть окружающее нас и больше ничего.
Ну, вот вы говорите, говоря каббалисты о равновесии с природой, они что, призывают нас вернуться в то состояние?
Ну, конечно, в пещеру.
В пещеру, так это понимается.
Да. Ну, естественно, что не об этом речь идет, а речь идет о том, чтобы мы действительно поднялись до правильного уровня природы, то есть до уровня той силы, которая управляет природой. То есть наше сегодняшнее состояние, оно состояние, в принципе, верное. Оно выводит нас из состояния, когда мы находимся в рамках природы, внутри природы, и заставляет нас приподняться над ней. Но над ней в правильном нашем состоянии, не в искусственном, когда мы создаем себе какую-то искусственную среду обитания, а подняться на уровень той силы, которая этой природой управляет. Всей природой управляет сила, называемая, как я сказал, творец, сила отдачи, сила любви, взаимосвязи между всеми частями природы. Вот на уровень этой силы стать адекватными ей мы обязаны.
Ну вот небольшое отступление. Сегодня, согласно статистике, каждая десятая супружеская пара оказывается бесплодной, то есть не способной к зачатию ребенка без помощи медицины. Следует отметить, что заболевания женщины становятся причиной бесплодия у 40% супружеских пар. В 45% случаев виновным оказывается мужчина. Равлайтман, а в чем духовные корни явления, что сегодня мужчина, он бесплоден, он не способен? Производить потомство.
Следствие из того же эгоистического нашего развития. Мужская часть, отдающая, зарождающая жизнь, зачатие происходит. Это все от мужчины. А мы в своем эгоизме настолько закрываемся в себе, что не способны даже на это. То есть те наши свойства внутренние, душевные, духовные, они начинают проявляться и на таком физиологическом уровне. И действительно, смотрите, что происходит вообще с полами, с их взаимодействием между собой, с тем, насколько они вдруг уходят в себя. Женщины закрываются как бы в своем обществе, мужчины в своем обществе, находят какие-то посторонние, какие-то альтернативные формы сексуального удовлетворения. То есть все неестественно, все очень далеко от природы. И это будет нарастать и продолжаться.
Что это за духовный корень мужчины, это, в принципе? Что это такое?
Это длинная история, и она продолжается уже в течение всего человеческого рода. Но никогда она не была настолько... то есть были такие целые культуры в свое время. Угу. Мы знаем это из Древней Греции, допустим, из Рима, из Древнего Востока, среди женщин, среди мужчин, все эти взаимные... притяжение друг к другу и так далее, но это не было в виде абсолютной нормы какой-то, и это было среди какого-то очень определенного узкого круга людей, там аристократии или там в гаремах и так далее, а не вот как сегодня. Просто и человек чувствует в этом потребность, потому что он не находит, благодаря своему эгоизму или по вине своего эгоизма, он не находит просто нормального такого контакта с себе, с противоположным полом, чтобы мог действительно удовлетвориться, насладиться, найти теплоту, найти взаимное какое-то ощущение хоть ну, какого-то взаимного понимания, поддержку. Я считаю, что это является следствием огромной причиной. Огромного количества болезней, в частности нервных, сердечных и прочих. Потому что взаимоотношение между полами, оно должно уравновесить природу человека. Оно привело бы к понижению огромного количества стрессов, заболеваний, психосоматических и даже вот таких вот сердечных.
Ну, сейчас мы попробуем выяснить, почему за каждым преуспевающим мужчиной стоит женщина. Вот Карнеги, изучая примеры многих политиков...
Вы говорите
политиков...
об этом так категорично, что я уже не возражаю.
Карнеги, изучая примеры многих политиков, бизнесменов, говорит о той формуле счастья семейной жизни, которую он вывел, изучая автобиографию известных людей. Вот практически во всех случаях за преуспевающим мужчиной находилась женщина. На вопрос Бисмарка...
А за неуспевающим... Не преуспевающим.
Находилась сварливая жена. Так он вывел такую формулу.
Так.
На вопрос Бисмарку, как он может быть счастлив, женившись на такой ординарной женщине, Бисмарк ответил: она не вмешивается в политику, а я не вмешиваюсь в воспитание детей. Скажите, пожалуйста, а существуют ли духовные корни этого явления, что все-таки мужчина более себя... преуспевает, наверное, более себя уверенно чувствует, если женщина помогает ему.
Я думаю, что это просто необходимый элемент. Причем я говорю об этом, исходя из собственной жизни, из собственного опыта, из самочувствия вот того, которое я ощущаю в своей жизни, в своей карьере, можно так сказать, в своей профессии и в той поддержке, которую мне оказывает супруга. Если бы не она, я бы... очень многого из того, что перенес, не знаю, как бы перенес. И у меня были огромные травмы физические, душевные, духовные, потери, сложности вообще с... И жена, она в этом отношении просто это тот громоотвод, это та поддержка, без которой мужчине очень тяжело. Очень тяжело. Она заменяет ему мать. Потому что мужчина, он не рожает. Он не входит на другую ступень, как женщина, которая она девочка, ребенок, и становится потом женщиной, матерью. У мужчины нет этого состояния, этого перехода. Он постоянно поэтому нуждается в поддержке в женской, вот в такой поддержке, как когда-то от матери нуждался ребенок. Это описано, это, так сказать, здесь понятны нам эти взаимодействия, но когда человек занимается вот такой серьезной работой, как там политика, там наука, в общем, дерзание, очень огромная отдача внутренней энергии материала, физического, умственного, то ему необходима психологическая поддержка, даже больше, чем физиологическая. И, конечно, супруга, которая оказывает здесь свою помощь, действительно не вмешивается ни во что. Но вот это вот именно ощущение, что у тебя есть, вот эта вот поддержка, да, она мужчине внутренне необходима, и это имеет под собой высокий духовный корень.
Да, что это за корень?
Это духовный корень. Тот, что мы представляем из собой единое существо в своем корне. Мужское и женское начало в нас, оно соединено вместе. И оно переплетено вместе. И именно там, из того общего этого корня, я должен брать силы. И я их могу брать, я могу эти силы лучше ощущать, если я ощущаю рядом с собой женщину, которая предана, которая помогает, которая поддерживает, которая внимает мне, которая дает мне знак внимания. Это очень необходимо. Очень необходимо. И поэтому у каббалиста вообще есть закон. Каббалист не может быть холостым.
Да, но вот почему я вас спрашиваю?
Тут очень просто. Нигде я не видел такого, чтобы было непременное условие. Здесь такое условие. Человек, холостяк не может духовно продвигаться.
Но ведь в истории были каббалисты, жены которых были против их...
Это не важно, что она против.
Это не важно, это не мешает. Важно.
Да.
А вы говорили о поддержке, а как же поддержка?
Не важно, так поддержка была наоборот.
Как это наоборот?
Наоборот, как обычно, жена пилит, и этим ты идешь вперед. Но дело не в этом. Дело в том, что, вот я вам говорю, настолько этот глубокий духовный корень, что каббалист обязан быть женатым. Не просто потому, чтобы у него был дом, там, обслуживание или что. Имеется в виду именно жена, которую он считает, что это его женщина, и которая выполняет эти обязанности внутренние, такие душевно-функциональные такие, которые называются именно жена. То есть вот это определение такое, это категория такая. То есть образ такой. Это очень непростая вещь. Я вижу по своим ученикам, насколько это влияет?
Ну, прежде чем я задам вам следующий вопрос, я хочу рассказать немножко вам и нашим телезрителям о таком явлении, которое получило название «геноцид по-китайски». Китайцы говорят сегодня о том, что где-то через 20 лет может просто не хватить женщин для воспроизводства населения. Угу. Потому что на данный момент народилось уже 32 миллиона лишних мужчин. Почему это произошло? Потому что девочек
уничтожали. Да.
Вот. Ну, это тоже как до чего мы додумались. А многие исследования говорят о том, что девочки больше привязаны к отцам, а мальчики к матерям. Угу. А я слышала, что вы говорите о том, что, в принципе, мальчиков после трехлетнего возраста должен воспитывать отец. А все-таки девочек...
Но это не для нашего времени. То, что я говорю, я имею в виду правильное общество, когда мальчики могут быть вместе со взрослыми людьми, со взрослыми... брать от них пример, правильный пример, находиться где-то рядом, вместе проводить время, глядя, как отцы проводят время свободное после работы и так далее. Угу. Я говорю о таком обществе, где человек работает там по несколько часов в день, потому что не производит всевозможную эту лишнюю и ненужную вредную продукцию. А остальное время занимается своим образованием, духовным возвышением. И рядом с ним существуют его дети. Мальчики рядом с мальчиком, девочки рядом с девочками. Берут правильные примеры от своих родителей. В принципе, Каббала говорит о таком периоде, который, несомненно, должен наступить. Я думаю, что мы к нему, в принципе, приближаемся. Надеюсь, что добрым путем мы в него, мы к нему придем. Вот. Но, конечно, мы видим это и из древних всевозможных племен, обрядов, условий, там, где мальчики до какого-то определенного возраста, есть 2 года период вскармливания, так называемого, и потом еще где-то несколько лет, там, 2-3 года, когда они находятся на женской половине, а потом они переходят на мужскую половину, или частично, или потом уже и полностью, и берут пример со взрослых. И им это интересно, им это, они этим гордятся, они включаются в свою жизнь. Я бы сказал наоборот, что именно тот факт, что сегодня мальчиков воспитывают женщины,
да,
и в детском саду, и в школе, на протяжении практически всей жизни, пока он не выходит во взрослую жизнь. Все время женщины его окружают. И он, мы не представляем, как подсознательно он впитывает от них их отношение к жизни. И затем поневоле как-то так вот идет по-женски в эту жизнь. То есть мало в нашем мире настоящих мужчин.
Что это значит?
Вы со мной согласны?
Да.
Женщины всегда с этим согласятся.
Да, только что такое настоящий мужчина?
Настоящий мужчина, который берет на себя смелость, который берет на себя ответственность, который берет на себя, быть хозяином, быть главой семьи, который может руководить, который может вести вперед, который может, причем это делать не из карьерных соображений, а из того, что понимает важность, из того, что понимает необходимость, то есть личность. Вот этой вот личности в мужчинах очень мало сегодня.
Почему?
Есть карьеристы, есть всякие мелкие такие жулики в науке, в искусстве, везде. Но такие вот. А личностей нет, потому что они не получили правильного воспитания. Их воспитывали женщины. И для мужского характера, для мужского взгляда, образа жизни, вообще восприятия, они не получили правильного воспитания.
А что дает, какую силу дает, вот, допустим, мужчине то, что он занимается каббалой и связан непосредственно с...
Он попадает под влияние совершенно иных высших сил.
Что это значит?
То есть, занимаясь каббалой, мы вызываем на себя так называемый окружающий свет, определенную силу, которая начинает формировать человека. И она делает из него постепенно, это длительный период, но она делает из него мужчину. И из женщины женщину. Но это постепенный период. Мы находимся сейчас в переходном периоде вообще. Когда первый раз мы это делаем сегодня вот с нашим поколением, пытаемся это сделать. Я надеюсь, что мы уже сможем с этим поколением сделать такой подъем на следующий этап, когда будут мужчины и женщины, постигающие природу, то есть находящиеся в гармонии. Мужчины с мужской частью природы, женщины с женской частью природы, и они смогут тогда дать своим детям, следующему поколению, правильное воспитание. Исходя из своего понимания, исходя из своей исправленной уже природы, дать правильное воспитание уже и их детям, мальчикам и девочкам, соответственно.
То есть, скажите, пожалуйста, изучая каббалу, мужчина и женщина, они как бы ставят себя в соответствие со своими духовными корнями? Можно так сказать?
Конечно.
И это влияет на, естественно, их внешнее поведение в жизни.
Да.
Правильно? И поэтому без этого сегодня вот все эти насильственные методы, когда мужчина хочет двух вещей, чтобы жена ему была верна, и чтобы она ему заменяла мать, но у него это почему-то никак не получается. И он насильственно пытает себя утвердить себя в этой роли хозяина. Наверное, нарциссными методами ничего не получится.
Я не знаю. Я вообще не считаю. Нам надо воспитывать людей. Люди ведь не получают воспитания, не получают образования. Мы не воспитываем человека. Мы не даем вообще ему никаких понятий ни об общественной жизни правильной, ни о семейной, ни о личной. Я привожу пример о том, как нас в качестве студентов взяли первый раз в родильное отделение, в 4-м Ленинградском родильном доме. И мы первый раз увидели роды, мне было тогда где-то 17 с половиной лет. Я был потрясен этим, у меня изменилось отношение к женщинам. на всю жизнь. Я помню, мы студенты, пацаны, мальчишки, ну, были и девочки вместе с нами. Вот. После того, как мы присутствовали при родах, нас провели через всю эту родилку, где зашивают, где все... Это страшное дело, это был для нас кошмар. Мы до этого были в морге, присутствовали на операциях, на разных... Но вот это мы пережили как какой-то кошмар. Как ничего другого. Я помню, это ужас был. На первом курсе нас сразу же вот так вот... Был такой профессор Святыч у нас. Прямо провел нас через это. И мы все изменились. Я посмотрел вот на окружающих. Мы вышли оттуда, ребята. И мы по-другому стали относиться ко всему.
Но я слышала, что вы говорите...
Вот воспитание нам надо сделать правильным для мужчин и для женщин. Это бы изменило мир.
Но время нашей программы подходит к концу. Я лишь хочу в конце сказать, что я слышала, что вы говорили. В принципе, вот такие потрясения и все, что с нами происходит, страдания даны человеку для того, чтобы развить чувствительность его души. Угу. Почему? Мы об этом поговорим уже в нашей следующей программе. Спасибо. До свидания.